Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в прямом эфире Андрей Баранов.
И Елена Афонина. Добрый вечер.
Да, и вместе с вами будем подводить итоги сегодняшнего дня, обсуждать самые значимые темы и события. Ну, без вашей помощи, естественно, не обойдемся. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И по ходу обсуждения этих тем ждем ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и поговорим о том, что на Украине заявили, что собираются разорвать дипотношения с Россией. Правда, потом то ли убоялись, то ли подкорректировали.
Но там все равно мало не покажется. 16 ноября вроде будет знаменательный день. Поговорим подробно.
Да, ну а глава МВД сегодня, выступая на парламентском часе, заявил в Госдуме, заявил о росте межнациональной напряженности в некоторых регионах России. Ну и, собственно, вопрос, который мы хотели бы обсудить с вами, какие мигранты нам мешают больше, внутренние или внешние, да? Ну вот такой несколько... Ну, так скажем, провокационный вопрос будет задан вам, наши уважаемые радиослушатели. Ну и завершим мы наш сегодняшний эфир тем, что пришло печальное известие. Сегодня не стала единственной дочерью Людмилы Гурченко. И обстоятельства того, как это произошло и как теперь будут делить наследство, мы обязательно обсудим.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того, что сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжили рассмотрение дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве Роснефти 2 миллионов долларов.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 14 на 15 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в офисе компании «Роснефть». Следственный комитет возбудил дело против Улюкаева по заявлению «Роснефти». Министр обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Согласно официальной позиции ведомства, взятка полагалась за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». Следственный комитет утверждает, что министр был пойман с поличным. Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Решением Басманного суда министр помещен под домашний арест. Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.
Ну и вот скоро, кстати, годовщину будем праздновать, начало этого судебного разбирательства, 15 ноября.
Уже год пролетел, да. За 15-м днем процесса, сегодня как раз был 15-й день этого дела, наблюдал корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Александр Бойко.
Заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева началось фактически с заноса в зал Замоскворецкого суда большой картонной коробки. Ее поставил на стол человек в черном пальто и прикрыл пакетом. Потом развернулся и вышел из зала. Журналисты еще были сосредоточены на Улюкаеве и продолжали интересоваться тем, что он сегодня читает. Один из коллег приблизился к коробке, заглянул под пакет, чтобы рассмотреть печать, и резко отпрянул. Следователь СК России Александр Шевченко принес вещественные доказательства, ответил один из прокуроров. После разрешения судьи прокуроры сорвали с коробки печати Следственного комитета и достали доллары в пластиковых пакетах. Сначала прокуроры разложили купюры на своем столе, а затем по просьбе судьи перенесли пачки на ее стол. Он оказался самым большим в зале. На купюры распилили специальный состав и в свете специальной лампы на упаковке засветилась надпись «Взятка». Судья пригласил адвокатов Улюкаева посмотреть на купюры, чтобы они убедились, что в суд предоставлены вещественные доказательства по делу. «Теперь все знают, как выглядит 2 миллиона долларов», – высказался адвокат подсудимого Виктория Бурковская. По команде судьи прокуроры быстро смели со стола купюры обратно в коробку и тут же ее отпечатали.
Ну вот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко рассказал нам о одном эпизоде, который, конечно, не остался без внимания журналистов, который касается того, могут ли в означенную коробку уместиться означенные 2 миллиона
долларов.
Ну,
там была сумка
долларов.
Вроде бы, да, а не коробка фигурировала.
Вот, Андрей Михайлович, тут, знаете ли, начинаются некие странности. Ну, для нас, для обывателей, следящих со стороны за этим процессом, потому что, я напомню, 12 октября этого года в Замоскворецком суде Москвы гособвинение продемонстрировало видеозаписи, на которых было видно, как бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса
подарок
«Роснефти».
Подарок из-под елочек.
Совершенно верно. Дальше видно, что глава «Роснефти» Игорь Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса. Ну и также видна объемная сумка, которая стоит под навесом у елки позади гаража, где был припаркован автомобиль бывшего
министра. То есть это не
коробка, да? Ну да, и дальше там есть еще и речь, что, извини, вот Сечин говорит Улюкаеву, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот. Ну и далее, собственно, обращать внимание на эту сумку. Ну и в прокуратуре тогда, вот в октябре, пояснили, что оперативники ФСБ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева. Ну а дальше в этом деле начала фигурировать корзинка с колбасой, что тоже, в общем, знаете, какой-то абсурд определенной ситуации добавляет. Действительно, корзинка была, и в ней была, внимание, колбаса. Мясной шар с зеленым перцем, колбаски егерские, колбаски по-польски, салями и иные мясные изделия. Правда, уничтожены они были постановлением Басманного суда Москвы еще в мае этого года. Выяснилось, что да, действительно, это просто подарок, такой презент, который Сечин делал всем друзьям, коллегам,
партнерам.
Ну, он же
охотник, да, и говорят, так сказать, это колбаса делалась из мяса той дичи, которую ему удалось подстрелить. Но говорят, что защита Улюкаева сказала: дайте эту сумку и попробуйте туда вместить эти купюры. Ну, если эта сумка была большая, да, наверное, можно вместить.
Ну, знаете, здесь возникает вопрос. Хоть и заявлено было, что само расследование, ну, практически было завершено в мае этого года, о чем расследование уголовного дела, о чем, собственно, и сообщил Следственный комитет. А вот то, что сейчас происходит, это, ну, естественно, то самое рассмотрение дела бывшего министра, как-то не покидает ощущение некого абсурда. Вот, знаете, такое ощущение, что это какое-то нереальное расследование, а может быть, имитация оного.
Но он-то сегодня отказался, я имею в виду Улюкаев, прямо ответить на вопрос, что он получал эти деньги в виде взятки. Вообще отказался отвечать на этот вопрос. Тоже добавляет, так сказать, еще больше тумана в эту так непроглядную, неясную ситуацию.
Вот здесь нам, конечно, без экспертов сомнений не обойтись. Журналист и политолог Георгий Буфт сейчас с нами на связи. Георгий Юрьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит-то? Мы как не можем понять. Вроде как уличен, а сейчас наблюдаем что-то непонятное. Ваше мнение?
Ну, уличен он будет, когда ему приговор зачитают. А сейчас они пытаются доказать, что он взял эту взятку. Вот. И всякие действия производят.
А почему как-то странно это доказательство проводится? Как-то непонятно. Почему нет видеозаписи вообще, что он действительно спасибо беру? Или он такой осторожный был, что всячески...
Может быть, видеозаписи и нету. Может быть, ее нету вообще.
Так может, взятки не было?
А может, и взятки не было, а может, это они договорились, что полюбовно они ему дадут деньги, а может, и денег не было. Мы же не знаем.
Но ваше мнение какое по итогам того, что мы сейчас видим пока что?
Я считаю, что пока доказано процентов на так 60-70 факт получения каких-то денег. Вот, но 30-40 стоит муть полная. И главное, что зачем я с интересом слежу, это за тем, как будет проходить десакрализация Игоря Ивановича Сечина, которого пригласят в суд, и он там будет докладывать о том, как он чего делал, как это все происходило, и вопросы, которые будут ему задаваться, это очень интересно.
Ну, да. Может, своего представителя направить, такие прецеденты были?
Нет, я думаю, что в данном случае он будет лично присутствовать. Для того это и затеяно. Потому что он думал, когда он начинал, что он крутой, ему море по колено. А ему сейчас дадут понять, что, по крайней мере, выше колен. Вот по какое-нибудь другое место ему море.
Да, но я могу просто нашей аудитории напомнить, что действительно сегодня было принято решение о том, что Игорю Сечину будет отправлена повестка, вызов в суд. И суд направил ему повестку на 13 ноября. То есть вот то, о чем говорил Георгий Георгиевич, как раз именно 13 ноября состоится очередное заседание в Замоскворецком суде по этому делу. И, соответственно, на нем-то и будет, вероятно, присутствовать Игорь Сечин. Георгий Юрьевич, ну и тем не менее, у нас меньше минуты остается. Как вам кажется, может быть, действительно сейчас чиновники даже самого высокого уровня боятся брать взятки в своих кабинетах и предпочитают это делать под заснеженной елкой, под гаражом, точнее, на заднем дворе у гаража?
Я, знаете, читал как-то материал одного уголовного дела, где взятку давали на кладбище, причем нужно было одному, кто дает, залезть на одну березу, а другому залезть на другую березу ночью. И раскачивая березы, значит, совокупиться в воздухе и передать конверт или там портфель, я не помню, с деньгами.
Гоголь отдыхает, Николай Васильевич, да, со своими святочными рассказами. Понятно. Ну, в общем, будем следить за этим делом. Большое вам спасибо.
Да, на связи с нашей студией был журналист и политолог Георгий Буфт. Ну, а буквально через несколько минут поговорим о том, что придумали на Украине.
Картина дня.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вам обязательно понадобится. Обращаемся мы к нашим радиослушателям, потому что следующую тему мы, естественно, хотим обсудить вместе с вами. А вопрос, что идем на разрыв, и это действительно так, на Украине. Ну, а точнее, да, депутат Верховной Рады Иван Винник, потому что здесь нужно все-таки расставлять акценты, что это не единогласное, не принятое решение, а вот есть некий посыл от некого депутата Верховной Рады.
Ну, он представляет...
Блок Петра Порошенко,
да, да. Да, да.
Внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса. И вот в этой поправке подразумевается разрыв официальных дипломатических отношений наших двух стран. Рассмотреть должны в 16 ноября во втором чтении тот самый законопроект о реинтеграции Донбасса. И вот, в частности, там и должна появиться, во-первых, формулировка о России как о стране-агрессоре и агрессоры, и, во-вторых, вот именно то, что предложил Иван Винник. Если Россия страна-агрессор, то поддерживать с ней дипломатические отношения неправильно, а поэтому разрываем, в общем, идем на разрыв.
Да, он заявил, что нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне. Правда, спустя несколько часов, когда уже пошла волна этих
комментариев.
Сенсационных комментариев, да, к этой сенсации, Винник, что называется, погреб назад. Он говорит, что его неправильно поняли, речь о разрыве дипотношений не идет, но тут же сказал, но вы не обратили внимания, удивляюсь, как сказал он, на самое главное, ведь я предлагаю экспроприировать всю российскую собственность на Украине, а это покруче будет, потому что здесь затронуты будут интересы многих бизнесменов, в том числе и бизнесменов с положением, что называется. Речь идет о миллиардных суммах, о недвижимости, об активах, о других формах собственности. То есть скандал все равно будет очень и очень большой.
Да, но тем не менее, вот я почему и сказала, что здесь нужно, что называется, поименно называть тех, кто предлагает подобное, поскольку другие депутаты Верховной Рады, ну вот в частности, об этом заявлял и заместитель руководителя фракции «Батьковщина» Сергей Соболев, о том, что в этом законопроекте по Донбассу нет нормы о разрыве дипотношений Украины с Россией. Этой нормы нет. Такие же заявления практически вот прозвучали и от других украинских деятелей. Глава Комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский комментирует сообщение, отметил, что Верховная Рада вообще не имеет полномочий разрывать дипотношения с другими странами. И такие поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса в парламент не вносились, но, тем не менее, как мы понимаем, да, вы, видимо, они сами не понимают, что у них там вносилось, чего нет, что прописано, что
да,
нет.
Да, там уйма слухов. Уже якобы рассматриваются страны-кандидаты как посредники, которые
да.
будут либо Белоруссия, что очень, так сказать, удобно географически, либо нейтральная Швеция. Вот. Консульских работников вроде собираются оставить. Как это, если вы разрываете дипотношения, почему оставляете консульских работников? Ничего не говорится о судьбе миллионов зарубежчан, здесь работающих, как их еще, сейчас мы на эшелоны, значит, и обратно на родину, что ли? Ничего не говорится о большой политике, что Минские соглашения в корзину порываем, и все. А если нет дипотношения, и страна-агрессор, что нормандский формат прекращает свое, значит, существование? Госпожа Меркель, фрау Меркель, да, месье, значит, Макрон, что вы теперь будете делать?
А сегодня уже прозвучали заявления о том, что Минские договоренности зашли в тупик, и тут вот в свете этих заявлений, причем которые звучали от международных организаций, можно предположить, что на Украине действительно на полном серьезе зреет вот это желание расставить точки над «и», и, в частности, вот именно так поступить в отношении, в отношении отношений.
Сегодня у нас
страной.
В редакции побывал бывший премьер-министр Украины и глава Комитета спасения Украины, действующего с территории России, Николай Азаров. Мы задали эти вопросы ему, что касается возможного разрыва дипотношений, вот, и того, во что это может вылиться.
Принимать такие нелепые решения, скажем, ну, в данном случае разрыв дипломатических отношений, и при этом полностью зависеть от страны, которую ты называешь агрессором, от поставок энергоносителей, того же газа, например, того же угля, тех же там тепловыделяющих элементов для атомных станций. Но это вообще не укладывается в какую-то логику здравого мышления. Но представьте, если две страны находятся в состоянии войны, то с какой стати одна страна снабжает другую жизненно необходимыми вещами? Поэтому то, что там сейчас происходит, это свидетельство уникальной шизофрении.
Ну вот мы слышали бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, и вопрос, который мы хотим адресовать вам, наши уважаемые радиослушатели. Вот как вы считаете, действительно Украина готова идти на разрыв? Ну, точнее так, мы что, разрываем отношения между двумя странами по инициативе, опять же, Украины, если об этом заявляется уже на таком уровне и говорится о том, что да, действительно, эта тема рассматривается.
Ведь это же фактически шаг к войне. Вот тот же самый Азаров обратил внимание, как-то очень фоново прошло, мало кто об этом сказал. Несколько дней назад были обстрелы центра Донецка. Этого не было много
почему?
Месяцев.
Почему? Об этом было сказано, погиб ребенок. И нет, об этом было сказано, как-то, что школьное перемирие прервано.
Мы не шумели сильно, и, естественно, об этом никто не говорил на Украине. На Украине, вернее, сказали, что сепаратисты разместили свои пушки и танки в центре Донецка среди, значит, многоэтажных домов. И чтобы подавить, мы вынуждены были бить по площадям, что является полной ерундой, любой военный это скажет. Вот. Может быть, это шаг к тому, чтобы Порошенко для поднятия своего рейтинга решился на третью атаку Донбасса, на все-таки окончательное, с его точки зрения, силовое разрешение этого конфликта?
Ну вот давайте об этом спросим наших радиослушателей. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Действительно ли Украина идет на разрыв дипотношений с нашей страной и возобновление полномасштабных действий в отношении Донбасса? Кстати, такой сценарий развития событий видит и депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. Он сказал, что фактически, приведя себя в состояние войны с нашей страной, украинские военные начнут массированно уничтожать инфраструктуру ДНР и ЛНР. Крым начнут тестировать на прочность пограничными стычками и забросами диверсионных групп. В случае этого Россия будет вынуждена принять ответные меры.
Это война.
Вот так вот.
Фактически.
Ну, давайте послушаем нашу аудиторию. Игорь из Подмосковья с нами. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Так получилось, что чуть более месяца назад мне пришлось поехать на Украину на могилы отца с матерью. Честно говоря, ехал с некоторой опаской на реакцию украинцев по поводу того, что я из России. Так вот, я вам со всей ответственностью заявляю, что ни единого плохого слова в адрес России, в адрес русских, я от простых людей, то есть это попутчики, там вот я ходил по рынку по продовольственному, ни одного слова я не услышал. Но эти же все люди последними словами ругали свою власть. Поэтому только хунта, наверное, хочет разрыва и войны, а народ, как бы, он адекватен. Спасибо.
Спасибо огромное, Игорь.
Спасибо за это, да, действительно, наблюдение реальное, живое из,
ну, мы
из
видели,
той самой страны. Да, но люди запуганы.
К сожалению, в 2014 году отнюдь не народ принимал подобные решения, и не большинство украинского народа приняло решение о том, что нужно свергнуть действующие власти и привести эту самую хунту к
тот же Николай Азаров сегодня нам рассказывал, что практически в каждом областном центре, а также в очень крупных городах, ну, более-менее по украинским масштабам крупных, созданы такие, значит, отряды боевиков. Там не больше сотни человек, но они по приказу могут с битами, там, с кастетами, с чем угодно подъехать в любой дом, в любую редакцию, разгромить ее.
Конечно.
И изувечить машину, значит, выбить стекла, запугать. Люди боятся, откровенно боятся этого, потому что сегодня тебе разбили машину, завтра тебе снесут голову. Вот таким образом они продолжают держаться.
Так, ну вот приходят комментарии, спрашивают, какие для нас будут последствия от возможного разрыва дипотношений с Украиной, спрашивает Игорь. Сергей написал, что необходимо в конце концов определиться в отношении к Украине, разорвать любые отношения, ну а тех украинцев, которые находятся на территории нашей страны, вернуть обратно. Далее, вот что еще пишут, а разве к разрыву не шло? Чему быть, того не миновать, война так война. война, но в любом случае не мы ее начнем. Пора киевскому режиму держать ответ за жизнь детей и стариков Донбасса. Вот такой комментарий пришел. О чем еще пишут? В феврале ведут новые санкции, им надо их усилить перед выборами президента. Они их усилят войной, пишет Дмитрий. Ну и давайте послушаем Владимира из Твери, нам дозвонившегося. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я вот слушаю вас, что там товарищи украинцы творят. И вот вывод напрашивается такой. Либо сало объелись, либо без сала сидят. Это самое. Что-то кукушка у них поехала совсем.
Ну, наверное, да. Но не у всего народа, конечно, а у того руководства, которое сейчас утвердилось в Киеве. Сегодня же ведь пришли с Украины сведения о том, что Киев разорвал соглашение с Россией по сотрудничеству в военной области, да?
Я... Да-да-да, Андрей Михайлович.
Они были, и, так сказать, может быть, кто-то ухмыльнется, уж какое там сотрудничество в военной области. Но, тем не менее, вертолетные двигатели, ремонт... В советское время их поставляла Украина для советской армии. И ремонт сейчас тоже Киев сделал. Наши ракеты некоторые, которые делались на Южмаше, тоже запчасти
прошу прощения, Андрей Михайлович, вы по мужской теме, что называется, по своей профессиональной. Президент Украины сегодня подписал закон, наделяющий Службу безопасности Украины функциями по контролю за приездом в страну артистов из государства-агрессора, то есть России. Отныне организаторам концертов придется согласовывать выступления российских артистов с силовыми ведомствами. За 30 дней отправлять им список артистов и получать согласие или несогласие на гастроли.
Просто.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Подводим итог этого дня. Ну и, конечно, не могли пройти мимо правительственного часа, который сегодня традиционно прошел в Госдуме, и на нем свой доклад, свое выступление делал глава МВД России Владимир Колокольцев. И выступая в рамках этого правительственного часа, он сообщил об угрозе нарастания межнациональной напряженности в отдельных регионах страны.
В отдельных регионах с высокой концентрацией приезжих нередко возникает угроза нарастания межнациональной напряженности. В качестве одного из примеров можно привести массовую драку на стройке жилищного комплекса «Бунинские луга» в Новой Москве с участием 40 мигрантов из Армении и Узбекистана. Только благодаря своевременному вмешательству сотрудников МВД и Росгвардии удалось избежать жертв. Любой даже незначительный просчет в контроле за миграционными потоками повышает риск экстремистских проявлений.
Ну вот мы сейчас слышали небольшой фрагмент этого выступления. У нас много вопросов, я думаю, что у вас тоже, поэтому зададим их тому человеку, который присутствовал сегодня на парламентском часе, правительственном часе, и я надеюсь, что он на эти вопросы ответит. Мы же, в свою очередь, хотим задать вопрос нашим радиослушателям, потому что он связан с миграцией. И есть внешняя миграция, да, вот именно то, о чем, собственно, говорил, сейчас мы слышали, Владимир Колокольцев. То, что там упоминались и граждане Армении, и Узбекистана, но есть и внутренняя миграция. И вот эти самые «понаехали тут» относятся ведь даже не к внешним мигрантам, а именно к внутренним. И порой зачастую проблем-то не меньше доставляют они.
Лица кавказской национальности там или еще что-то как-то где-то бывает. Ну, да.
Вот, поэтому мы сформулировали вопрос следующим образом. Кто, по вашему мнению, доставляет больше проблем, внутренние или внешние мигранты? Пожалуйста, задумайтесь над этим. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Или пришлите сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
А может, вы не чувствуете проблем? Пожалуйста, тоже вы с таким мнением можете выступить.
Можно, да, потому что по опросам общественного мнения проблема мигрантов отнюдь не на первых позициях в ряду наиболее сложных вопросов.
Кстати, тоже Колокольцев в своем выступлении отметил, что количество совершенных мигрантами преступлений сократилось. Не намного пока, на 9%, но все-таки это тенденция к снижению.
Ну, это не удивительно, у нас же отток мигрантов в последнее время зафиксирован, так что тут, может быть, то на то и выходит.
Не хочешь видеть ничего хорошего.
Хорошо, давайте мы сейчас услышим первого заместителя председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина. Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, говоря о депутате Госдумы, который выйдет с нами на связь и расскажет, а что же, собственно, какие примеры приводил Владимир Колокольцев, ну, помимо того, что мы слышали об этом конфликте на строительстве одного из комплексов в Новой Москве, а, собственно, какой рост межнациональной напряженности в некоторых регионах России зафиксировал глава МВД? О чем речь шла, о чем он говорил?
Сегодня не было речи о росте межнациональной напряженности, как и, собственно говоря, я слышал ваш разговор немного по части внутренней миграции. Вы тоже разговариваете с внутренним мигрантом, с лицом уральской национальности, который понаехал в Москву и имеет честь здесь работать.
С удовольствием вас приветствуем в нашем любимом городе.
Да, в нашем нерезиновом городе.
Мы-то с Леной москвичи. Москвичи, кстати. Ну ладно.
Дмитрий Федорович, я сразу хочу уточнить. Мы слышали прямую речь Владимира Колокольцева. Там прозвучала фраза: в отдельных регионах возникают угрозы нарастания межнациональной напряженности. Да. А вы нам говорите, что о межнациональной напряженности разговор не шел.
В первую очередь разговор шел о, действительно, о тех преступлениях, которые совершают мигранты. Но мигранты имеются в виду иностранные граждане. И речь не шла о внутренней нашей преступности, потому что те, кто приезжают, граждане России, переезжающие из региона в регион, извините, это все наши граждане. Вот.
Но есть же такое понятие «внутренняя миграция». Оно задействовано и в выяснении, допустим, распределения рабочих мест, и в социологических опросах.
Мы говорим о внешней миграции. Только о ситуации с въездом, выездом и поведением иностранных граждан на территории Российской Федерации. Не больше того. Собственно, об этом сегодня и шла речь. Действительно, на 9 почти процентов меньше в 2016 году было совершено преступлений по сравнению с 2015 годом. Вот, в том числе гражданами СНГ, также почти на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года, и на 34% меньше административных правонарушений. В то же время, надо сказать, что количество правонарушений, которые совершаются нашими гражданами в части, например, нарушения правил регистрации мигрантов, когда речь идет о так называемых резиновых квартирах, выросла в 1,5 раза, в 1,6 раза. И надо сказать, что выявлено более 25 тысяч фактов фиктивной постановки на учет. Какие-то конкретные регионы, в которых, скажем, это приводит к росту, допустим, межнациональной розни, не приводилась такая статистика, это не озвучилось. Тем не менее, озвучивался целый ряд мер, которые министерство вместе с Государственной Думой предлагает реализовать в самое ближайшее время. Это и расширение перечня лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопии и фотографированию. В частности, речь идет о тех иностранных гражданах, которые представляют страны, входящие в Евразийский экономический союз. Они у нас сейчас свободно приезжают и работают, но на срок свыше 30 дней они обязаны вставать на регистрационный учет, и при постановке на регистрационный учет их будут дактилоскопировать и фотографировать. Мы выдвинули предложение, что нужно еще, так сказать, больше расширить перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации. По ряду стран, я имею в виду, из которых приезжают туристы, из которых приезжают мигранты, введена почти полное 100% дактилоскопирование. Вот. Хотя эти страны сегодня тоже не озвучивались, но чем больше будет установлено вот такой аппаратуры на пунктах пропуска, тем, конечно же, лучше. В чем, собственно говоря, состоит проблема? Жители некоторых государств, которые приезжают в Российскую Федерацию, которые выдворяются из России, которым запрещен въезд в Россию, они меняют документы у себя в странах и по новым документам, на другое имя выданным, пытаются въехать. И вот на самом деле проведенная, допустим, в 2016 году дактилоскопическая регистрация 2 200 000 иностранных граждан позволила установить личность 16 200 человек, которые пользовались паспортными данными других лиц. Это статистика.
Немало, 16 тысяч, да, хорошая цифра.
Вот. Это те, кому запрещен был въезд, или те, кто были выдворены, они не имели права находиться на нашей территории.
То есть, насколько мы поняли, будет предложена 100% дактилоскопия, да, всех мигрантов, которые въезжают к нам на срок пребывания более 30 дней, так?
Нет, не только о 30 днях речь идет только о гражданах стран, входящих в Евразэс, а стран, из других стран, которые не входят в Евразэс, при въезде мы это предложение сделали. Конечно же, его надо просчитывать, его надо дополнительно обсуждать. В силу того, что меры по дактилоскопии часто носят зеркальный характер с рядом стран. Поэтому это надо дополнительно продумать.
Спасибо, Дмитрий Федорович. Просто я прошу прощения, мы хотели услышать нашу аудиторию, понять, кто им доставляет больший дискомфорт, все-таки внешние или внутренние мигранты. Ну, всяко бывает, знаете ли, мнения у всех разные, поэтому мы благодарим первого заместителя председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина. И давайте дадим возможность нашим радиослушателям обсудить эту тему. Дмитрий из Краснодара уже рвется в бой. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Я не в бой, я с небольшим комментарием. Тут, я так понимаю, тема, она касается и нашей внутренней миграции, то есть, людей одной с нами страны.
Да, да, совершенно верно.
Я что хотел сказать? Я всю жизнь прожил в Саратове, вот полгода как в Краснодаре. Я внутренний мигрант. Я русский человек, у меня славянская внешность. В Краснодаре очень много чеченцев, соседи.
У Кавказа рядом, конечно. Да.
Так вот, я хотел просто сказать, что я абсолютно ничем не лучше, и я ничем не более свой, чем те же чеченцы, дагестанцы или прочие. Или даже армяне, которые граждане России.
Ну, простите, внутренней миграции, она существует или нет?
Вот вы нет. Она, я считаю, вот мое мнение такое, она категорически не должна быть вообще как явление вот у нас даже, из наших уст. Потому что сама постановка вопроса, мы провоцируем. У нас государство может быть именно этим и повержено, если нас начнут расшатывать. Мы же многонациональное государство.
Да.
Это понятно, да. А я объясню.
Вот внутренняя миграция как проблема. Мы помогаем нашим врагам. Зачем? Не нужно.
Понятно. Спасибо огромное за ваше мнение. Я объясню, чем, собственно, вызван такой вопрос. Ведь зачастую, когда мы слышим о каких-то громких преступлениях или, например, правонарушениях, вот в очередной раз прокатились по центру города, по встречной полосе, на шикарном автомобиле, и дальше идет уточнение, кто именно. И говорим, смотрите, трудовые мигранты, бедные несчастные, метут себе метлой улицу, никому вреда не причиняют, а эти. И вот дальше у нас появляется, да, вы совершенно правы, некая раскачивание нашей внутренней ситуации и той лодки, в которой мы все с вами находимся. Вот поэтому и сформулирован вопрос таким образом. Если вы говорите, что эту проблему мы снимаем, ее вы вообще не видите, и слава богу. И отлично, что у нас нет проблем с внутренней миграцией. Нас это только радует. Правильно, Андрей Михайлович?
Еще звонок из Краснодара. Сергей, послушаем его мнение. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, проблема, на мой взгляд, и причина в неправильно выбранной модели развития нашего государства. Ну, не было же этой проблемы при социализме. Не было. Что бы ни говорили, джинсы не купишь, там, кока-колы не было. Национальный вопрос был решен. Я взрослым человеком жил, ездил по Союзу. Этой проблемы не было.
Ну, была, тлела немножко.
Это Вы по рассказам знаете, а я жил.
Мы не по рассказам знаем. Андрей Михайлович, да, вот 60 лет исполнилось, поэтому еще неизвестно, кто с кем пободается, по поводу воспоминаний.
Да нет, бодаться-то мы не хотим. Вы совершенно правы, я согласен с ним, что этот вопрос был, далеко так остро не стоял. Вот. Но на бытовом уровне иногда это было. Но это жестко притекалось, на, хотите сказать, партийном уровне там, или на государственном уровне. Это пламя не вспыхнуло. Только лишь перестройки, когда ослабли рычаги влияния, все началось.
Да, давайте я быстро зачитаю сообщение, а то обидятся наши радиослушатели. Но вот что пишет Михаил, написал, на мой взгляд, дискомфорта больше от внешних мигрантов. Далее, внутренние мигранты появляются от того, что в регионах нет ни работы, ни нормальной зарплаты. Об этом надо задумываться. А внешние вообще не нужны обеспечить своих работой. Вот такой комментарий. Далее, внешняя миграция опасна, уж очень сильно изменила облик и криминальную обстановку в столице. Следующее, когда у нас появятся и другие города, кроме Москвы, Москвы, где можно будет работать и зарабатывать, тогда не будет внутренней миграции. А миграция как таковая – это следствие нашего советского прошлого. Ведь к нам не едут из Англии, Канады, Швеции работать, пишет нам Георгий из Краснодара. Ну и кто-то напоминает, что Россия – многонациональное государство. 80% русских, а надо разбираться со внешними мигрантами. Не надо все мешать в одну кучу.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
Ну, к проблеме миграции мы еще обязательно вернемся. Для этого у нас есть особый эфир. Программа называется «Национальный вопрос». Выходит по пятницам.
В 7 вечера. Елена Афонина и Андрей Баранов будут ждать вас.
Да. Ну, а сейчас мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. К нам присоединяется специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Настя, приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуй.
И сегодня стало известно о кончине Марии Королевой. Ну, вот кто не знает, это дочь знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко. И, ну, вот по какой-то такой, может быть, злой иронии судьбы. Сегодня ее можно было увидеть на одном из центральных каналов в программе Андрея Малахова. То есть этот эфир записывался вот за неделю.
Недавно, наверное.
Да, за неделю. И вот сегодня должен
был
выйти этот эфир.
Да, ей было 58 лет только.
И, естественно, об обстоятельствах ее ухода из жизни и о том, где будет похоронена Мария Королева, нам сообщил адвокат, ее адвокат Шота Гаргадзе.
Это было полной неожиданностью для всех родных. Сейчас стоит вопрос о организации похорон. Я намерен помочь им все-таки сделать так, чтобы дочь великой актрисы Людмилы Гурченко была похоронена рядом с ней на Ваганьковском кладбище. Ну, надеюсь, что эта сложность будет легко преодолима с учетом всенародной любви к великой актрисе. Я думаю, что в этой ситуации, в том числе, у нас есть и все законные основания, да, для того, чтобы все-таки дочь покоилась рядом с мамой.
Ну, можно поправить сразу адвоката. Людмила Гурченко похоронена не на Ваганьковском кладбище, а на Новодевичьем. Она народная артистка СССР, и ей по статусу это положено, и потом за ней народная любовь, и на Новодевичьем кладбище уже давно установлен ей памятник прекрасный, поэтому вопрос с похоронами ее дочери там, это, в общем-то, не так легко решаем, как утверждает ее адвокат.
Тем более, Настя, ведь, ну, если смотреть правде в глаза, отношения у матери с дочерью не сложились фактически. Людмила Гурченко дочерью не занималась.
Ну, это дело прошлое, Андрей Михайлович. Но, сейчас, насколько я
понимаю... Почему они должны лежать вместе в таком случае?
Ну, видимо, это точка зрения адвоката, поэтому мы не будем его комментировать, пусть он сам себя комментирует. Отношения действительно между ними были непростыми, и непростые из-за квартиры, которую, так сказать, добывала и добыла Людмила Марковна. Но она эту квартиру делала для своей мамы, которая переехала из Харькова и желала жить недалеко, в одном городе с родственниками. Но, оказавшись в Москве, простая такая, ну, женщина, угу. Людмила Гурченко никогда не скрывала, что она из очень простой семьи, ей было здесь, наверное, неуютно, некомфортно, не было рядом подруг, к которым она привыкла. И она переехала к внучке. Вот к этой вот Марии, которая сегодня и умерла. Она переехала к внучке и считала, что она должна вот эту квартиру однокомнатную, ну, как бы оставить внучке, с которой, собственно, которую она и воспитывала, когда та была ребенком, mm-hmm. потому что Гурченко много гастролировала, снималась, у нее была активная творческая жизнь, и, в общем-то, было ей не до дочери, занимались девочкой ее родители. Но сама Людмила Марковна потом решила, что, ну, она же эту квартиру заработала, однокомнатную, в Волковом, по-моему, переулке, это в районе Красной Пресни. Там же была квартира у Андрея Миронова, вот где-то в тех краях. Недалеко от зоопарка, насколько я так вот могу судить. И она считала, что квартира после смерти матери должна ей достаться, или, по крайней мере, я так думаю, что Людмила Марковна не была человеком алчным или каким-то, но, по крайней мере, чтобы с ней посоветовались или как-то ее мнение учли. А там вмешался еще вот муж вот этой Марии Королевой, там как-то они переоформили под офис. Ну, в общем, такая типичная, на самом деле, семейная история, когда начинается дележ имущества, у гроба все ведут себя, все интеллигентные, милые люди становятся на себя совершенно не похожи.
Настя, ну вообще дележ имущества – дело сложное, и буквально вот завтра мы в этом сможем убедиться на примере еще одной супружеской пары, которая завтра может перестать быть таковой, ну или, по крайней мере, близка к этому. Речь идет об Армене Борисовиче Джигарханяне и его супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Завтра, 9 ноября, должен пройти в Кунцевском мировом суде, собственно, или развод, или таковой не состоится. Вот не очень понятно. Виталина, по-моему, не собирается завтра присутствовать, а ее вообще в России нет.
Да, она не находится в стране. Она сказала, что вернется только после того, как здесь все утрясется, она будет себя чувствовать безопасно и комфортно.
Но, по моим данным, и Армен Борисович не собирается завтра приходить в суд. Ну, а зачем? Это некая формальность юридическая, которая называется собеседованием или оповещением сторон. Заявление на развод подавал не лично Армен Джигарханян, а его представитель, друг Артур Сагомонян, ну, как я слышала. И поэтому судья должен уведомить всех, обе стороны, то есть и Виталину, и Джигарханяна, о том, что вот они собираются разводиться. Угу. И вот, собственно, этому и будет посвящено завтрашнее заседание. Ну, то есть беседа. Беседа и информация, уведомление об этом. А после этого суд обычно направляет ходатайство в ЗАГС. Ну, документы, я, может быть, не совсем корректно с точки зрения юридической практики говорю, о том, что вот намереваются развестись, нет детей, нет совместно нажитого имущества. Вот представьте себе,
ничего
что нет
себе
совместного.
Это...
Да, потому что... Ну,
Джигарханян же все передал своей собственной жене, вот этой
ну,
вот,
он не передал, такого, этого не было, просто она покупала, она квартиры, в которых она, они жили.
А и... ты хочешь сказать, что у него до знакомства с ней не было ничего своего?
Ну, было, но то он делил то, что у него было свое, он поделил со своей предыдущей женой. Там сложно очень.
Как все запутано, ты, боже мой. Обидно, знаете, что, девушки, обидно, что выдающийся артист, всенародно любимый, сыгравший столько ролей вот, под заданной жизнью, вынужден вот во всем этом...
Простите, а его вину в этом не видите,
да, это же выбор...
Да я вижу, он, наверное, тоже ведет себя не совсем правильно.
Ему 82, но... ей, простите, и 38. 40 нет. Да, так что давайте все-таки, ну... мужчины, не будем сваливать вину исключительно на представительность прекрасной половины человечества.
Нет, я не обвинять его в алчности и корыстолюбие. Но насколько это несправедливо?
Меньше минуты остается, Настя, но насколько я поняла, сестра Армен Борисовича сейчас на стороне его супруги.
Да, и как в добрые советские времена... готова обращаться в партком, местком, там, в Организацию Объединенных Наций с просьбой, чтобы вернули мужа в семью. Ну, во всяком случае, католикос, по-моему, вот армянский, ну, церкви всех армян, или как точно называется, он в курсе этой истории, и к нему тоже хотели обратиться.
Будем следить за тем, что там будет происходить дальше.
Да,
куда,
вот
куда деваться-то?
Такие семейные, не только, кстати, семейные, но и профессиональные, насколько я понимаю, дрязги сейчас идут в семье Армен Борисовича Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Там же еще и театр поделить не могут. Проверку собираются финансовые. В общем, есть зачем следить специальному корреспонденту отдела культуры «Комсомольской правды» Анастасии Плешаковой. Ее материалы можете найти на сайте kp.ru в газете «Комсомольской правды» в нашем эфире. Спасибо.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.